скупом свете невозможно было как следует разглядеть их одеяние. Их было чуть больше двух десятков.
«Хазаад!»
Взлетел и забился под потолком звонкий боевой клич гномов Северного мира. В ту же секунду стены, казалось, извергли из себя старых хозяев Каза-Дума, и древние скалы вновь, в который уже раз, услышали звонкий спор орочьих мечей с гномьими топорами. Пещера сразу наполнилась истошными воплями и визгом, гномы бросились в атаку. Появившись со всех сторон, они сбивали орков в кучу, тесня в глухой угол зала. Опомнившись от неожиданности и увидев, что малыш уже бросился вперед, Фолка отпустил тетиву. Здоровенный орк с факелом ткнулся головой в камень. Хоббит не видел, что происходит с другими гномами. Он мог уследить лишь за малышом. Окруженные орки сражались с яростью, которую Фолка не ожидал встретить у этого отродья. Но сегодня бой был равный. Один на один. Сегодня был простор для гномов, мастеров одиночных схваток, а орки построить стену из щитов не успели. Хоббит рвал тетиву эльфийского лука так быстро, как только успевал найти цель. Ни одна стрела не пропадала даром, а малыш с мечом в одной руке и дага в другой не подпускал к хоббиту орков, быстро заметивших бьющего без промаха стрелка. Странное чувство вдруг овладело Фолка. Его разум чудесным образом прояснился. Здесь решения возникали сразу. Его глаза выбирали очередного орка, определяли упреждение, и в то же время он видел, как сверкает меч в руках малыша. Вот орк, прикрывшись щитом, взмахивает ятаганом. Но движение дага быстрое, молниеносное, отклоняет вражеский клинок в сторону. Малыш, весь извернувшись, ныряет под щит врага и почти лежа бьет снизу вверх, прокалывая орка своим длинным прямым мечом. И тут же вскакивает, и теперь уже его меч отбивает удар очередного врага. А дага делает выпад, и орк не успевает подставить щит. Но сперва еще один противник. Малыш только начинает поворачиваться к нему, но тот вдруг всхрапывает и валится со стрелой хоббита в горле. И вдруг все как-то сразу кончилось. Гномы остановились. Врагов больше не осталось, на полу зала бесформенными грудами валялись их тела. Темная кровь, не задерживаясь, растекалась по отполированному камню. Фолка опустил лук. Что с друзьями, все ли целы? Он долго не мог сосчитать своих. Но нет, все 14, все на ногах.
«Эй вы, долгобородые, что же вы сотворили?»
Вдруг зло закричал Торин, срывая шлем.
«Всех положили. А кого же допрашивать будем? Потешились, нечего сказать. Дори, я же ору тебе, хватит! Нет, обязательно тебе этого последнего нужно было к стене прижать и голову ему снести. Допросили бы, потом бы и снес».
«Так что же теперь делать будем?»
Подошел к Торину Глоин, на ходу обтирая лезвие топора.
«Тут неподалеку есть шахта. До самого низа. До седьмого глубинного. Может, их всех туда?»
Дори, с лица которого не сошла еще боевая злость, в свою очередь снял шлем, оттирая мокрый лоб, и наклонился над телом одного из орков, знаками подзывая к себе остальных. Фолка вдруг почувствовал дурноту и поспешно отвернулся, не в силах глядеть на труп врага с раскроенной головой. До него донеслись голоса друзей.
«Почему они без доспехов? Что, все? А это глянь за спиной! Братцы, они же кольчуги в мешках несли!» «Не ждали нас, значит?» — раздался голос Торина. «Ох, а что это у них на щитах? Фолка, иди сюда!»
Хоббит, стараясь не глядеть на трупы орков, подошел к друзьям. Торин стоял в середине, брезгливо держа на отлете круглый орочий щит с надрубленным чьим-то топором краем.
«Ты на эмблему посмотри!»
Дернул хоббита за рукав Дори. Хоббит взглянул и ахнул. На щите красовалась столь хорошо знакомая еще по красной книге грубо намалеванное изображение алого глаза Барад-дура. Справившись с секундным замешательством, хоббит объяснил друзьям былое значение зловещего знака. Наступила тишина.
«Вот и ответ на твой вопрос, брат хоббит», — произнес Глоин. «Они — потомки мордорских орков. Наверное, кто-то из этого змеиного племени ускользнул от возмездия и отсиживался в каких-то тайных берлогах все эти годы. Но как? Они быстро все разнюхали. Сами узнали или надоумил кто?
«Спроси, чего попроще», — буркнул в ответ Торин. «Теперь вон снова лови их тут. Кстати, а зачем им оружие, если море пусто уже столько времени? Значит, не совсем пусто»,
— оглядываясь по сторонам, бросил Хорнбари.
«И нам надо понять, кто же может быть тут еще на нашу голову?»
«Поговорим об этом после»,
— сердито вмешался Трор.
«Куда этих-то денем?»
«В шахту, я полагаю», —
обронил Торин.
«А ну, берись, тангары! Да нечего носы воротить!»
Гномы быстро перетащили груду орочьих тел к огорожденному невысоким парапетом черному провалу, откуда веяло сухим подземным жаром. Глоин потянул воздух носом.
«На седьмом глубинном все по-прежнему»,
— сообщил он товарищам.
«Жар от пламенных очей, как всегда, а вот топки погашены».
«Так что, валим?»
Деловито осведомился Бран, поворачиваясь к Хорнбари, стоявшему рядом, скрестив руки на груди, задумчивым и сосредоточенным видом.
«Вали! Чего там?»
Зло крикнул Торин. Тела орков одно за другим низринулись в глубину. Как ни прислушивался Фолка, звука падения он так и не услышал. Поднявшись наверх в ту пещеру, где они ночевали, гномы торопливо уложили оставшиеся там вещи. Дольше задерживаться наверху не имело смысла. По дороге назад Глоин вспомнил, где находится вход в тайную галерею, и теперь их ждал нелегкий трехдневный путь к восточным рубежам Марийского царства.
«Как топор-то, Торин?»
– мимоходом спросил Фолка товарища, когда они, тяжело нагруженные, уже выходили из дверей в коридор. И Торин молча показал хоббиту сжатый кулак, что у гномов было знаком высшего доверия к оружию.
«Идем к летописному чертогу, как уговорились»,
— объявил Торин, когда все вышли, и дверь вновь была заперта.
«По дороге будем слушать. Если заметим еще кого, придется поработать топорами. Нам позарез нужен хоть один орк живьем».
Тайная галерея и впрямь оказалась тайной. Вход в нее закрывали неотличимые от окружающих стен каменные створки, раскрывшиеся от нажатия руки Глоина на неприметный выступ возле самого пола. Внутри была непроглядная темень. Гномы поправили мешки за спинами, покряхтели и без долгих разговоров пустились в путь.
«Итак, хотя бы одного врага мы знаем точно»,
— на ходу бросил Хорнбари Торину.
«Как же ты думаешь управляться с ним? Если все остальное окажется бабьими сказками, то к осени нужно будет созвать ополчение из Эребора и из Туманных гор»,
— солидно ответил Торин.
«Прекрасно. Но кто же встанет во главе? Тот, кого изберет Хирт, разве ты не знаешь?» «Конечно, конечно»,
— легко согласился Хорнбари и замолчал. Тайная галерея, отличавшаяся от обычных почти полным отсутствием развилок, за весь многочасовой путь хоббит насчитал всего 5 ответвлений. Вывела их к очередной лестнице, на сей раз винтовой. Глоин остановился, скинул тюк со спины и предложил отдохнуть, прежде чем они пойдут вниз по бесконечной лестнице. При этих словах у хоббита захватило дыхание.
«Ты хочешь сказать, что это та самая бесконечная лестница, что идет через всю Морию от самого ее дна, давно забытого самими гномами? Не по ней ли прошел в свое время Гэндальф? Она ведь должна выходить на вершину Селебдила».
«Так и есть»,
— подтвердил торжественно Глоин.
«Это она самая. Нам нужно пройти по ней вниз на один ярус. Так мы окажемся на 6-м. Летописный чертог находится на 7-м, но тайная галерея здесь слишком сильно уходит к югу. А нам выгоднее срезать».
Они спустились вниз на 100 широких по краям треугольных ступеней и оказались на другой площадке. Ее отличало от верхней лишь большое число бравших начало на ней коридоров. И вновь долгие часы однообразного утомительного пути. Подземная тишина нарушалась лишь треском факелов, тяжелым дыханием гномов, да изредка мягким журчанием текущей куда-то в чертогу по каменным желобам воды. Они дважды останавливались. Хоббит потерял всякое представление о времени. Попытавшись считать шаги, он сбился после 3000. Наконец, когда Фолка понял, что сейчас свалится, и ничто уже не заставит его подняться, Торин и Хорнбори, они теперь шли вместе и все время о чем-то негромко совещались, причем довольно жарко спорили, объявили, что пора становиться на ночлег. Они побросали свои мешки прямо в тоннеле, на голые камни. Засыпая, Фолка видел сквозь смежающиеся веки фигуры, сидевших рядом Торина и Хорнбори. Они негромко переговаривались, а потом Торин встал и загасил факел.